Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней беседы – боеприпасы Победы. И начинаю я вот с какого вопроса. Достаточно уже вошел в обиход термин «война моторов». Насколько в 41-45 годах сохранялась роль артиллерии?
Да, действительно, это законный вопрос, поскольку за войной моторов мы все же забываем, что артиллерия оставалась богом войны и остается ее богом по сей день. Это, в общем-то, прекрасно показали события на Украине в 2014-2015 годах. И в течение всей войны с 41 по 45 очень многое определяло, кто выиграет артиллерийскую дуэль. То есть если сторона, которая выиграла артиллерийскую дуэль, она неизбежно добивалась успеха как в наступлении, так и в обороне. И в том случае, если проигрывали артиллерийскую дуэль, то, как правило, и моторы, то есть танки, могли не помочь. Так что артиллерия всю войну оставалась богом войны, и помимо танков у немцев, опять же, их сильной стороной всегда оставалась артиллерия. Опять же, американцы, несмотря на массированное использование авиации, они в немалой степени опирались на артиллерию, в том числе сверхтяжелую. И это применялось и в Нормандии, и под Монте-Кассино. В общем, это было общим правилом. Поэтому боеприпасы...
Под Монте-Кассино это в Италии.
Да, да. И... Именно артиллерия являлась, может быть, незаметным и кажущимся многим второстепенным, но богом войны везде. И, как говорится, под Сталинградом, и в лесах под Ржевом, под Ленинградом, везде. Очень многое от нее зависело.
Вот с вашей точки зрения, самые яркие эпизоды... Для того, чтобы слушатели и я тоже поняли мощь артиллерии, когда она решала исход каких-то сражений.
Наиболее такой показательный пример – это Ржев, как ни странно. То есть вот всегда говорят, вот Ржев, почему Красная Армия не получилась. Красная Армия не получилась по одной простой причине. В ответ на один тяжелый снаряд, прилетавший со стороны советских войск, в обратную сторону прилетало 2-3 тяжелых снаряда. И, естественно, в таких условиях вести успешное наступление было проблематично. Пример на другом полюсе успех – это Центральный фронт на Курской дуге. Центральный фронт на Курской дуге расстрелял боеприпасов не сильно меньше наступающих на него немцев. И, собственно, именно ураганный огонь артиллерии, в том числе тяжелый, прижимал немцев к земле и не позволял им двигаться вперед. И то, что при начале наступления 5 июля к 9 июля оно уже выдохлось, это в немалой степени именно заслуга артиллеристов и накопленных боеприпасов. То есть накопили за период затишья боеприпасы и смогли с немцами добиться паритета, тем самым удержать фронт и добиться успеха в целом в оборонительной фазе Курской битвы.
Тогда вот какой вопрос. У нас сегодня речь идет о боеприпасах. Танк – это все равно боеприпасы. Артиллерия – это боеприпасы. Автомат, винтовка – это боеприпасы. И вот вопрос какой. Насколько советская промышленность в ходе Великой Отечественной войны была в русле прогресса, новейших изобретений?
Ситуация следующая. Действительно, очень много определилось в 20-30-е годы. Все же, к чему готовились, тот результат и получался. Сначала надо сказать о хорошем. Безусловным достижением советской промышленности, тогда еще она первоначально относилась, боеприпасная промышленность, к тяжелой, до 1936 года. С 1936 года был наркомат оборонной промышленности, и только в начале 1939 года появился наркомат боеприпасов. Но, тем не менее, работы, естественно, велись с 20-х годов, и большим достижением советской боеприпасной промышленности стало освоение целлюлозы не из хлопка для производства порохов. Это потребовало немалых усилий и химиков, и производственников. Удалось создать такой материал, ВЦА назывался, аббревиатура, из дерева, целлюлоза, обработки специальной, довольно сложной, но на самом деле недорогой в тех объемах, которые требовалось, позволило заменить хлопок. Потому что понятно, что в отличие от, например, от Соединенных Штатов или Англии, у которой имеются большие возможности по получению хлопка, в СССР таких возможностей не было. И достижением конца 20-х, начала 30-х стало вот освоение вот этой целлюлозы ВЦА, которая давала уже перед войной 60% порохов. Тем самым удалось уйти от зависимости от хлопка, при этом, естественно, были и отклонения, то есть попытались создать некий там чудо-материал ЦАОН, так сказать, который еще больше результат даст, но побились, результата нужного достичь не удалось. Но при этом у нас хорошо наладили действительно на отечественной промышленной базе производство пероксилинового пороха, а в тот момент, именно в середине 20 века, все большее значение приобретал порох нитроглицериновый. А в чем суть, я вкратце объясню. Дело в том, что производство пероксилинового пороха основывается на том, что он обрабатывается спиртоэфирным растворителем пероксилин, формуются пороховые шашки, и затем порох требуется сушить, причем в особых условиях, от этого спиртоэфирного растворителя. И в зависимости от толщины пластинки пороха, сушка может достигать недель и месяцев. То есть, представьте себе, в течение месяца мы ждем, когда, наконец,
да, порох придет, да, придет
нужное состояние. Альтернативой этому было производство пороха с использованием вместо части растворителя нитроглицерина, который сам по себе является взрывчатым веществом. Придумали это дело еще в конце 19 века, но неразрешимой проблемой становилось то, что этот порох был более высокоэнергетичным, и приводил к быстрому разгару стволов. Такой
Разгар ствола – это что такое?
Исчезновение нарезов. То есть падает начальная скорость, ухудшается кучность, и достаточно сказать, что если нормальным пероксилиновым порохом там пушка 122 мм могла выстрелить 1500 выстрелов, и ее начальная скорость не снижалась ниже на 4%, то уже после 500 выстрелов нитроглицериновым порохом, без каких-то присадок, ствол, можно сказать, переживал баллистическую смерть, как это называли. И вот в СССР с конца 20-х годов велись работы по нитроглицериновому пороху, но без особого успеха. Причем проблема заключалась еще и в том, что они учитывали возможности промышленности. То есть был у нас такой человек Бакаев, Александр Бакаев, который считается отцом отечественного нитроглицеринового пороха. Он сначала придумал состав, в который входил некое вещество динитронизол. Производства этого вещества в СССР налажено не было. В итоге порох-то есть, а производить его массово невозможно. У Бакаева достаточно сложная судьба, его и в начале 30-х годов сажали. Но, тем не менее, несмотря на все усилия, даже к концу 30-х годов рецептура нитроглицеринового пороха, который являлся на самом деле основой пороховой промышленности за рубежом, при этом немцы пошли по пути еще создания дигликолевого пороха, тоже использовали дигликоль, более короткой молекулой для замены нитроглицерина. Вот эти вот все тенденции, они у нас не нашли своего адекватного отражения. То есть мы пытались производить порох, построили завод, но это все шло ни шатко, ни валко вплоть до конца 30-х годов.
То есть до конца 30-х годов у нас собственной пороховой промышленности...
Нет, у нас была...
Она была, но насколько она была эффективна?
Она была эффективна в плане подготовки к предыдущей войне. То есть у нас была нормальная...
К предыдущей?
Да, пероксилиновая промышленность. При этом все большее значение приобретала тяжелая артиллерия, для которой требовалось порох длительное время сушить. То есть чем крупнее калибр, тем толще свод пороха, то есть толщина пластинки, которая должна гореть в процессе, тем дольше его сушить. При этом прогресс не стоял на месте, появились в Красной армии минометы, которые не подвергались вот этому разгару ствола, уничтожению нарезов в процессе стрельбы за счет более высокой энергии пороха. Актуальность производства нитроглицеринового пороха резко возрастает. Появляется реактивная артиллерия, тоже потребность в нитроглицериновом порохе резко возрастает. А мощности не наращиваются. Строили с начала 30-х годов комбинат номер 98 в Перми. У нас основной завод по производству нитроглицериновых порохов, вот, номер 59, был на Донбассе. Еще один комбинат строили в Перми. А его строительство шло ни шатко, ни валко именно из-за отсутствия рецептуры.
А, подождите, руководство реагировало на это? Это же ведь проблема очень серьезная.
Да, проблема была серьезная, но она считалась не настолько серьезной до тех пор, пока актуальность резко не вскочила с появлением минометов, появлением реактивной артиллерии, потому что в пороховой шашке реактивного снаряда толщиной там 20 миллиметров, ее сушить было вообще нереально обычными способами. Поэтому из пироксилина ее делать вообще было, можно сказать, делом совершенно тухлым, безнадежным, приводило бы только к, во-первых, неустойчивому горению, то есть летели бы куда-нибудь реактивные снаряды, и, кроме того, они бы еще и взрывались в самый неподходящий момент. То есть хорошо, если на траектории, а не на направляющей. Поэтому
направляющий — это прямо при пуске.
Да, прямо при пуске. Ну, понятно, что это некий процент бы так взрывался, но, тем не менее, даже этот процент, это, в общем, для расчета не сахар. Поэтому в 1939 году, на момент, опять же, в том числе и принятия решений, вот когда говорят о пакте Молотова-Риббентропа, почему-то забывают о том, какие входные данные были у товарища Сталина в процессе принятия решения о том, что делать. Он видел серьезный кризис, в том числе в производстве боеприпасов. И вот этот вот кризис, он требовал некого времени на его разрешение.
То есть осознание того, что это кризис и что ситуация достаточно тревожная, оно было?
Оно появилось, опять же, с принятием на вооружение минометов, с возрастанием потребности. Кроме того, например, казалось бы, второстепенная вещь. Лак, которым изнутри покрывают корпуса снарядов, чтобы заряд тротилось, цеплялся со стенками. Шеллак для этого лака поставлялся из Германии. Соответственно, представьте себе, август 1939 года. Товарищ Сталин, у которого на столе есть, так сказать, информация о том, что мы закупаем в Германии, какие у нас проблемы. А замены нету. Если союзники нас внезапно кинут, то получится очень неудобная ситуация. Мы окажемся мало того, что против основной массы германских войск, да еще окажемся с серьезными проблемами в боеприпасной промышленности и готовностью к прошлой войне. Имеется в виду в том, что опора на пироксилиновые пороха. И вот в этой ситуации, когда надо было срочно выправлять ситуацию с производством порохов и боеприпасов, естественно, могли приниматься и политические решения. Подчеркну, у меня нет документа, который бы говорил, что товарищ Сталин посмотрел на ситуацию и принял решение заключать пакт. Но когда высшее руководство имеет такие данные, то, как
говорится, это одна из важных составляющих.
Да, одна из важных составляющих. Мы сейчас уже знаем, что точно так же на Западе при принятии решения о Мюнхене говорили о том, что... Там французы говорили, у нас нет авиации, англичане говорили, у нас там нет противолодочника, нас зальют и притом замучают немцы. Это тоже явно было причиной. И вот отставание на самом деле советской промышленности, химической в том числе, оно носило достаточно серьезный характер. Возьмем еще один аспект. Это производство взрывчатых веществ в высокой энергетике, гексоген. Есть такой человек Юрий Мухин, который говорит, что вот гениальный изобретатель Ледин, который вот изобрел в 41-м году взрывчатку на основе гексогена, благодаря этому сделали ПТАБы, и благодаря этому мы жгли немецкий танк на Курской дуге. Это на самом деле лубок.
ПТАБ – это противотанковая.
Противотанковая авиабомба. Что вот мы закидывали немецкие тигры и пантеры ПТАБами, и жизнь резко наладилась. Это лубок. Это чистой воды лубок. Над гексогеном в Советском Союзе, высокоэнергетическим взрывчатым веществом, наверное, многие знают о нем по взрывам домов террористами. Да, известная история. Так вот, над ним работали с конца 20-х годов. Но была большая проблема в том, чтобы достичь нужной технологии. То есть технологии, которая позволяла бы производить это вещество в огромных количествах, то, что потребности войск, и производить, самое главное, с умеренной ценой. Вот в этом была большая проблема, и проблема, например, была с растворителем. То есть ацетон, который нам хорошо известен, вроде бы в быту вещь вполне заурядная, ну, по крайней мере, какое-то время назад. Сейчас, может быть, другие есть заменители. Так вот, он был большой проблемой, использовать ацетон массово советская военная промышленность тогда, в 30-е годы, не могла. В результате, опять же, до 1939 года технологии работоспособной производства гексогена не было. Немцы производили тысячами тонн уже. У нас реально он перед самой войной пошел в производство и в небольших объемах. При этом цена тонны гексогена была 56 тысяч рублей, а тротила 2,5 тысячи рублей. То есть он был, по сути, как золотой. И то, что он пошел в каком-то количестве на бронебойные снаряды, это, в общем-то, были копейки. Опять же, когда нам говорят, а вот, если бы не проклятый сталинский режим и не раздавил бы ружья Курчевского, мы бы имели, что называется, противотанковый гранатомет в 41-м году, изничтожили все немецкие танки. Это, опять же, полная ахинея и лубок. В 41-м году у Красной Армии элементарно не было массового производства взрывчатки, из которой можно было делать кумулятивные снаряды. Поэтому сделать, ну, как говорится, даже простейший противотанковый гранатомет на принципах кумулятивного эффекта было делать не из чего. Поэтому вот эти все сказки о том, что если бы не репрессии и не изничтожение оружия Курчевского, то у нас бы, так сказать, немцев остановили под Смоленском, это полная ерунда.
Это то же самое, как и люстра Чижевского что-нибудь. Вот была бы у нас такая люстра...
Да, то есть, и даже не говоря о том, что пушки Курчевского, они были страшно далеки от гранатометов и использовали, так сказать, принцип нагруженного ствола с нарезами, и вообще говоря, их эффективность там была, прямо скажем, невысока, и опять же, расход пороха на них был чрезмерно высок. То есть с точки зрения советской пороховой промышленности, которая, прямо скажем, не жировала в отношении производства пороха, потому что, опять же, были чисто производственные проблемы. То есть там на одном пороховом заводе, так сказать, узкое место было электростанция. В Казани это была вода. И в итоге мощности заводов, они лимитировались в том числе и вот этими узкими местами. Естественно, были нарушения технологии, когда в начале 41-го года был разгромный процесс над директором завода номер 9 в Шостке. То, что он нарушал технологии, это, естественно, объявили вредительством, там, что он там вредитель, враг советской власти. Но реально это было вопиющее нарушение технологии во имя того, чтобы гнать план. Естественно, это имело место, и постоянно приходилось за этим следить. И нельзя сказать, что все было благополучно и хорошо. То есть пороховая промышленность ее лихорадила еще до войны. И, как ни странно, вот конфликты Халхин-Гол и Финская, они привели к большому расходу боеприпасов, особенно Финская. То есть это подорвало в том числе и накопление мобилизационных мощностей. Поэтому говорят...
Алексей, если можно, объясните, пожалуйста, что такое мобилизационные мощности.
Да, это то, что накоплено в мирное время запасы боеприпасов и запасы в том числе на предприятиях сырья, того же, так сказать, пороха еще не снаряженного. Вот эти вот все вещи, они были... подизрасходованы ввиду, опять же, массированного использования артиллерии в боях с линией Маннергейма. И нельзя сказать, что в 41-м году, когда, вот, например, Жуков принимает должность начальника генерального штаба, он смотрит, как, что у нас с производством боеприпасов, и картина, в общем, невеселая. И говорить о том, что вот мы в июле пойдем освобождать в Европу, это вообще представляется горячечным бредом. Наоборот, в условиях, когда мы остались один на один с немцами, все эти проблемы и необходимость, опять же, наращивания выпуска, они вылезли в полный рост.
Это освобождать Европу, это по версии Резуна?
Да, по версии Резуна. То есть вот это вот, опять же, то, что нам в советское время не рассказывали про все эти сложности, сыграло, в общем-то, на руку тому же Владимиру Богдановичу. Когда мы не знали обо всех этих проблемах. Вот сейчас, опять же, нельзя сказать, что это хорошо известно. Книжка, в которой довольно подробно с документами это все рассказывается, автор ее Балыш, это преподаватель МАИ. Так вот, она отпечатана в МАИ принт, как говорится, МАИ принт, Карл. Тиражом 500 экземпляров.
Чудовищная цифра, просто даже...
Да, несколько лучшая ситуация с книгой Вернидуба, это «На передовой линии тыла», «Боеприпасы Победы» издавалась. Опять же, не очень большим тиражами, в 90-е годы. Это был человек-ветеран оборонной промышленности, и он составил, как говорится, и справочник, так говорится, что производилось, на каких заводах, что чего, и в том числе он касался и разного рода проблем. Как производство пороха, так и производство боеприпасов. И, опять же, он был едва ли не первым, кто говорил о том, что из себя реально представляла помощь Ленд-Лиза. Когда я говорю, что, так сказать, в производстве пороха в конце войны 30% от ленд-лизовских пороха, я пользуюсь данными Вернидуба. Поэтому вот две фамилии. Балыш, Вернидуб. Вот, так сказать, они над этой темой работали. При этом действительно... На современном уровне нормальным тиражом изданного пока нету.
Нету. А ведь действительно, это же проблема для серьезнейшего исследования. Никто не может сказать, что по недомыслию такая проблема сложилась. Нельзя сказать, очевидно, что в результате масштабных диверсий, подготовленных западными спецслужбами, действительно сложнейший процесс. Да, и это... надо брать во внимание и экономическое положение Советского Союза.
Да, экономическое положение Советского Союза, когда, опять же, мы постоянно упирались в те... Мы что-то развивали, а что-то вынуждены были оставлять на вторую очередь. А вот тут-то внезапно это оказывалось надо. У нас развивали тяжелую промышленность. Одно из, как говорится, кровь тяжелой промышленности и металлургии – это кокс. Соответственно, в печах уголь прогревали до высоких температур, получали кокс, а побочным продуктом этого самого кокса являлся толуол, из которого производили тринитротолуол, то есть тротил. В рамках, так сказать...
Алексей, тротил – это условное название. Такой взрывчатки, как тротил, же нет, по-моему.
Нет, это название, это название тринитротолуола с соответствующими там, присадками, с легонитизаторами. Но в рамках ускорения работы промышленности, в том числе коксохимической, взяли и подняли градус обработки угля с целью коксования. К чему это привело? К снижению выхода толуола в два раза. То есть одни выиграли, так сказать, наша тяжелая промышленность получает больше кокса быстрее, а химическая промышленность, боеприпасная, сказала,
как, по-моему, у людей с техническим высшим образованием принято говорить, линейного решения проблемы не было.
Да, линейного решения нет. Мы потом придумали, а давайте охлаждать газы, чтобы они не разлагали толуол, что, так сказать, повысим выход. Но реально тяжелая промышленность сказала, ребята, боеприпасники, это все ваши проблемы. Угу. У вас есть технология производства толуола из керосина, и, как говорится, нате, возитесь. Нате, возитесь привело к тому, что из керосина толуол производить было экономически, во-первых, невыгодно, а во-вторых, получаемая в Советском Союзе нефть, она стала, опять же, кровью промышленности и армии, и производство продуктов, вот, так сказать, тяжелых фракций для того, чтобы из них гнать толуол, опять же, в термическим процессам, их не хватало.
Тут же вот вы говорите, и, очевидно, вот еще одна проблема. Каждое ведомство одеяло тянет на тебя. Да. На себя. Вы разбираетесь сами.
Ну, от каждого требуют. От металлургии требуют металл. Да. Никто не может сказать, что без металла действительно не произвести те же самые снаряды. Там производство горючего тоже надо. И вот в этом всем приходилось метаться, и, как ни странно, боеприпасники оказались в загоне. И они лишились своего основного сырья.
Кто тогда возглавлял наркомат боеприпасов?
Значит, наркомат боеприпасов у нас возглавляли разные люди. То есть у нас вначале возглавлял инженер-артиллерист Сергеев, перед войной и в начале войны Горемыкин, а потом стал Ванников. Вот Ванников стал тем человеком, который нашу боеприпасную промышленность вывел.
У нас полминуты остается до новостей, но ведь тут опять... Это вопрос к вам. роль личности в истории, потому что, может быть, кто-то из этих руководителей не мог донести до руководства всю важность, а у Ванникова это получилось, и не только это.
Ну, как ни странно, многое сделали все же до него.
У нас сейчас новости, а после новостей вот продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Алексей отбирает вменяемые вопросы. Я повторяю, вменяемые. Потому что ваше мнение, ну, честно, меня мало интересует, потому что у нас в гостях специалист. Алексей, прошу вас, пожалуйста, мы остановились на наркоме боеприпасов в Ванникове.
Да, нарком боеприпасов в Ванникове, который пришел в 1942
году. А вопросы, тут же есть несколько вопросов. Вы не могли бы на них ответить?
Да, значит, вопрос с самого верха. Правда, что СССР за год войны не построил ни одного эсминца, ни одной подлодки? Достраивались, но в основном судостроительные мощности либо были изолированы, это Ленинград, либо захвачены, Николаев, либо перепрофилировано производство танков, это, например, Красная Сормова завод. То есть он стал производить танки Т-34, и считалось, что, так сказать, это более приоритетная задача. Написали Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат для порохов. Насколько я помню, он все же более поздний, и целлюлоза у нас получала в том числе и гражданская промышленность. И, собственно, то, что боеприпасники начали что-то делать с какими-то альтернативными источниками целлюлозы, в том числе потому, что советская обычная промышленность, легкая промышленность требовала себе и хлопка, и, так сказать, изделия из него. Поэтому нельзя сказать, что у нас война все поглощала. Наоборот, война пододвигалась. И на севере действительно строились комбинаты, и комбинаты строили под эгидой НКВД. Переводя на русский, это означает, что, так сказать, были лагеря, которые, так сказать, использовались для того, чтобы получать сырье для этих комбинатов. Но и эти комбинаты были потом переданы для производства целлюлозы, и из целлюлозы производился порох.
И еще тут пишут, что вчера на другой радиостанции Алексей Исаев сказал, что Жуков хороший. Ну, я не знаю, про таких командиров, как Жуков, можно ли говорить там хороший, плохой. У Алексея есть своя точка на маршала Жукова, точка зрения, он ее излагал неоднократно. А то, что серьезные историки ходят на другую радиостанцию... Ну, хорошо.
Я так считаю, что правду, конечно, да, ее слушают, и она становится приемлемой для разных, так сказать, ресурсов информационных.
Нет, есть воль и слюни. Это мало интересно. Вот это мало интересно, когда там пламенные публицисты начинают заниматься историей. Жалко историю, прежде всего. А вот когда историки говорят одно и то же, что на этой радиостанции, что на той, что на третьей, ну, так что же в этом плохого?
Ну, кстати говоря, я выдвигал тезисы те же самые, что на нашей передаче.
Так я говорю всегда, так, Алексей, вы говорите одно и то же.
Факты, они вещи как бы универсальные на разной аудитории, да.
А я помню людей, которые в 99-м говорили одно, в 2001-м говорили второе, потом в 7-м говорили третье, сейчас говорят четвертое, но на одну и ту же тему. Но на одну и ту же тему. Это люди, я думаю, они прозревают постоянно.
Не, ну понятно, что сохранить, так сказать, свое мнение, будучи там молодым человеком и к зрелым годам, люди могут элементарно все же усваивать новую информацию, менять точку зрения.
Алексей, к Ванникову.
Так, возвращаемся к Ваннику. Говоря о предыдущих наркомах все же, в чем была их неудача? Например, Сергеев, он был больше от артиллеристов и очень многое замыкал на себя. Как бы то, что сейчас называют микроменеджмент. Это оказалось неправильно. Поставили вместо него Горемыкина, который был технологом, но все равно радикально выправить ситуацию за короткий период он не смог. И вот тут-то наступил 41-й год, немецкие танковые клинья, которые в и так неблагополучной ситуации, прямо скажем, она была неблагополучной. Они в нее вмешались. И что произошло? Я, в принципе, на других передачах говорил. Завод «Шостка», Украина, после киевского котла достается немцам. Ну, понятно, что там что-то успели эвакуировать, но в целом завод достается немцам. Завод в Шлиссельбурге, который при царе производил больше, он был заводом, так сказать, частным, но производил больше, чем казенные. В советское время ситуация поменялась, но, тем не менее, в 41-м году он изолирован. Что-то произвели из порохов для блокады, для тех войск, которые стояли на защите самого Ленинграда, но для страны в целом он был потерян. Завод номер 59, который производил нитроглицериновые пороха, потерян на Донбассе уже осенью 41-го года. Причем о нем ходит история, что немцы его не бомбили, они все вокруг выбомбили, а вот сам завод не бомбили, считая целесообразным его захватить. Его, опять же, частично эвакуировали, он работал до самого последнего момента, чуть ли не находясь в полуокружении. Но, тем не менее, мощности потеряны. Когда подошли немцы к Москве, пришлось эвакуировать комбинат, которые находились, завод, если не ошибаюсь, сотый, который был недалеко от Москвы. И на какое-то время пороховое производство осталось у нас в Кемерово и в Казани. В Казани, как я уже говорил, было узкое место вода. И возникли серьезнейшие проблемы с производством порохов. И в 1942 году мы произвели пороха в два раза меньше, чем немцы. То, что мы его произвели всего в два раза меньше, я считаю, за это надо давать медали и ставить памятники.
Но значит, Алексей, речь идет сейчас о том, как потеря вот этих предприятий сказалась конец 1941-1942 год.
Да, конец 1941-1942 год. Реально получилось так, что в декабре 1941 года имелись боеприпасы, и успех декабрьского контрнаступления под Москвой в немалой степени объясняется тем, что накопили достаточно боеприпасов по нормативам. Но наступает 42-й год, надо продолжать наступать на операции, потому что, что называется, куй железо пока горячо, а боеприпасов для них нету. И практически весь 42-й год Красная Армия живет на голодном пайке в отношении боеприпасов. Причем для минометов пытаются приспособить пероксилиновый порох. Он горит плохо, данные разброса мин оказываются неудовлетворительными, так сказать, горит неустойчиво. В отношении реактивных снарядов, которые тоже делались из нитроглицеринового пороха, попытались заменить их пероксилином, мешая его с селитрой. Получилось, в принципе, работоспособно, но дальность уменьшилась на 30%. То есть БМ-8 вообще стал, так сказать, оружием, стреляющим в упор. Я имею в виду 82-миллиметровые реактивные мины. Потом ввели еще добавку оксида магния. В принципе, это работало неплохо, когда наладили производство нитроглицериновых порохов для именно РСов, но это плохо работало для артиллерии. Заработал предприятие, завод номер 98, который был в глубине страны, начали производить нитроглицериновые пороха, но, тем не менее, для того, чтобы использовать их для артиллерии, нужна была присадка, централит. Она производилась в Москве, завод эвакуирован, большие проблемы, но в итоге то, что производили в 1942 году нитроглицеринный порох, он пошел на «Катюшу». Потому что по «Катюшам» централит не требуется, достаточно оксида магния. И на самом деле в 1942 году вот это использование...
То есть 1942 год, извините, я вас перебью, Алексей, это опять вопрос. 1942 год – это не только тяжелейшее положение на фронте, это еще и тяжелейшее положение в оборонной промышленности.
Тяжелейшее положение оборонной промышленности. Тротил. У нас 75% коксохимии – Донбасс. Осенью 41-го года немцы входят на Донбасс. Вот когда говорят, мы потеря Донбасса была очень тяжела. В чем это выражалось? 59-й завод, коксохимия, производство тротила снижается из-за потери этих мощностей. То есть у нас есть они в Сибири 12%, на Урале 14%, 74% потери на Донбассе. Естественно, пытаются заменять это все аммиачные селитры, всякие суррогатные смеси, но если взять, так сказать, тротил, вот конкретно взять, так сказать, вещество, из которого производят снаряды. В 1942 году мы, так сказать, войска поставили боеприпасы 88 тысяч тонн тринитротолуола, а немцы 156 тысяч тонн, в два раза больше. При этом немцы еще производили другие взрывчатые вещества, и у них было массовое производство гексогена. То, что у нас на 41 год производилось, можно сказать, в небольших количествах, кстати, чуть ли не опытное производство, у немцев это было поставлено на поток. И использовали, когда говорят, вот пушка 45 наша, и вот немецкая 37, у нас наряд, калибр больше, это гораздо лучше. При этом забывают, что у нас снаряд набивается, так сказать, аматолом, деланный из сталистого чугуна, то есть частично, как говорится, рассыпается в пыль. Ага. А у немцев снаряд из стальной с взрывчатым веществом, либо флегматизированный тен, либо гексоген. Естественно, у него радиус поражения как бы не больше, чем у 45-ного. Хотя калибр формально меньше. И вот, и вот эти вот сравнения, так сказать, абстрактных данных. И немцы вот за счет массового производства гексогена, они здорово выигрывали в отношении мелких калибров. То есть их снаряды мелких калибров были более эффективны. Понятно, что мы тоже налаживали производство снарядов с гексогеном, но если взять войну целиком, то мы произвели за всю войну 7 тысяч тонн гексогена, а немцы 77. Причем я должен сказать, вот автор книги Балыш, он очень хорошую книгу написал, но он слабый...
Как она называется, еще раз, Алексей, пожалуйста.
Это его диссертация по промышленности боеприпасов. Давайте я, может, в перерыве точно посмотрю,
да,
я
хорошо,
озвучу.
Хорошо,
да. Так
хорошо.
Вот, но он не использовал западной литературы, поэтому привел завышенные данные. Он привел из советской литературы, видимо, оценочные данные, что немцы произвели 113 тысяч тонн гексогена. То есть, соответственно, получилось в полтора больше раза, чем реально по немецким данным. И это создало еще более, так сказать, картину мрачную, хотя она все же была не такой мрачной. К чему мы здесь возвращаемся? О подсчете танков. Мы говорим, вот, у немцев там столько-то танков произведено, у нас столько-то. У нас, типа, больше, почему же мы их не разорвали, как тузик-грелку? А танки-то стали заменой артиллерии, в том числе тяжелой. Потому что у нас? Во-первых, танк, пушка 76 миллиметров, ну или 45, ладно. В любом случае порох на эту пушку идет с толщиной свода 0,9 миллиметров.
Что такое толщина свода, Алексей?
Вот... Да, значит, есть трубы, представьте себе трубка из пороха.
Так.
Толщина стены трубки, деленная пополам, это толщина свода, то есть то, что горит с двух сторон. Вот представьте себе, трубка из пороха горит
изнутри. Алексей, можно это перефразировать, чтобы все поняли, а не только...
Скажем так, это толщина, которая... Ну, не знаю, ну, вот говорю, толщина, которая сгорает пороха. То есть порох сгорит не молниеносно, он сгорит постепенно. Угу. И вот та толщина, которая должна сгореть в процессе выстрела, вот это является толщиной свода.
Понятно.
Да, толщина свода 76 снаряда 0,9 миллиметра. Это позволяет производить на пероксилиновых заводах быстрее. Это дни сушки. Ага. Потому что снаряд для артиллерии 152-122 мм, толщина свода в разы больше, 2,4 мм. Делать из пероксилина это сушка месяц. То есть его делали, но делали меньше. Поэтому мы опаздывали в производстве тяжелых снарядов от немцев и расстреле тяжелых снарядов. Почему под Курском вот зажгли? Потому что было два месяца, когда не стреляли.
То есть затишье было?
Да, затишье. Накопили боеприпасы, и потом эти все боеприпасы разово в июле выпустили на голову немцам. И получился отличный результат. Курская битва выиграна. Наступление обороны, немцы побежали к Днепру. Именно за счет вот этого накопления боеприпасов. А так, 42-й год. У нас есть танки, которые, во-первых, железо все же есть. Кстати, производят металл. Пушка 76, порох для нее не проблема, для него не надо никаких нитроглицериновых порохов. Так сказать, снаряд 76 сойдет, в принципе, и аматол. Ну, пойдет. Так сказать, бронебойные снаряды там худо-бедно в 42-м наладили. Это я, может быть, если останется время, про бронебойные мы там, так сказать, отдельно расскажем.
Хорошо.
Поэтому танки в СССР становятся спасением и надеждой 42-го года. Что такое Сталинград? Это сражение, не проигранное в оборонительной фазе, выигранное за счет танков. У нас проблема, куча проблем с боеприпасами и артиллерией. Но у нас есть танки, которые можно ударить через румын в бочину и окружить целую немецкую армию. А вот под Ржевом, да, дела шли тяжело. Несмотря на то, что там был человек, я скажу, без преувеличения, гениальный Жуков, но тем не менее, каким бы ты ни был гениальным, когда к тебе прилетает в ответ на один снаряд три, далеко не навоюешь. То, что он чего-то сумел сделать, это вообще достижение. И вот памятник, так сказать, стоящий в центре Москвы, это, да, я бы сказал, мелочь, которую надо было сделать уже давно.
Да, я просто тут хотел бы, ну, чисто вкусовой памятник получше.
Ну, это уже, как говорится, художественный
вкус. Это да.
Да, но тем не менее... Ситуация налаживается к 43-му году в отношении, так сказать, того, что мы, что называется, боеприпасная промышленность встает с колен, худо-бедно пироксилин производим, наращивается производство и нитроглицеринового пороха, там делаем сколько-то гексоген, то есть в 43-м году идет на поправку. И чем дальше, тем становится ситуация, всё, да, все лучше. Да, выправляется. То есть вот эти все эксперименты с пироксилиновыми порохами для минометов забывают, там более-менее налаживается с всем остальным, и это позволяет уже, так сказать, быстрее идти вперед. Несмотря на, так сказать, то, что нельзя сказать, что 43-й год был для нас благополучным. То есть немцы интегрально за весь 43-й год они настреляли по нам таки больше.
Больше все-таки.
Да, больше. И,
почему при при Суслове, Пономареве, при наших двух идеологах, почему это было держалось в тайне? Это же ведь только возвышает подвиг.
Да, это возвышает подвиг. При этом можно было рассказать и про идиотизм немцев. И вот я сейчас вроде бы ругаю, так сказать, советскую промышленность, но, так сказать, немцы, обладая могучей химической промышленностью, они впали в идиотизм в 44-м году с чудо-оружием. А? Они кучу своей взрывчатки выпуливали по Британии куда-то туда, в этих в ракетах ФАО-1. Вот если мы возьмем, так сказать, производство тротила, то в 44-м году мы сделали примерно там 160 тысяч тонн тротила, немцы 212 тысяч, больше.
Больше.
Но они кучу этого снаряда... Ладно, что-то они выстрелили по союзникам на Западном фронте, но кучу, так сказать, тротила они выпустили в ракетах ФАУ куда-то туда, в сторону Англии. Да, там погибло сколько-то тысяч человек. Но с точки зрения Советско-Германского фронта вот это дело с чудо-оружием, это было абсолютно бестолковщиной и ерундой.
Теперь... У меня вот какой вопрос к вам. Он неизбежен всегда. А вот если бы не репрессии, то вы бы немцев в августе 41-го уже победили?
Ну, вот тут как раз-таки очень вопрос с репрессиями, он сложный. Как я уже говорил, вот человек, которого у нас придумывал нитроглицериновые пороха, у нас... То сажали, то выпускали, то он работал на НКВД, это имею в виду Александр Бакаев. Но не могу сказать, что это исправило ситуацию, ухудшило ситуацию, потому что проблемы оставались вне зависимости от. Но приведу такой пример. Вот есть у нас ситуация с гексогеном, с веществом повышенной мощности, которое используется в мелкокалиберных, кумулятивно и вообще без него бесполезно. В 1938 году сажают такого человека по фамилии Ништ из Главного артиллерийского управления. Он был противником производства вещества такого ТЭН, который использовался во взрывателях. Посадили его формально не за ТЭН, но, тем не менее, так сказать, после его посадки ситуация там улучшилась. Но, с другой стороны, вот человек по фамилии Гринберг, который занимался гексогеном, он стал использовать посадку Ништа, как он говорил, что вот те, кто... против меня, вот они ништовцы. Вот, естественно, так сказать, от него не стали требовать, а где же твой гексоген, дорогой товарищ Гринберг? ТЭН отлично, наладили, молодцы, хорошо, спасибо, возьмите да. С полки пирожок. А гексоген-то где? А против него не пытались его трясти и требовать с него, во-первых, дешевого, во-вторых, так сказать, массового производства гексогена. Вопрос, что тут репрессии сыграли? Кстати, совершенно непонятно, как говорится, посадили бы Гринберга, проиграли бы с Теном там. Так что вопрос с репрессиями, он требует тщательного изучения именно в плане того, что сыграло и что было причиной. Потому что понятно, что когда есть, начинают затыки какие-то, то начинают, так сказать, искушение махать шашкой, сажать. Но при этом надо сказать, что того же Бакаева, его не расстреляли. Он, кстати, дожил до глубоких лет, и он долго и плодотворно работал на нашу боеприпасную промышленность.
Алексей, вам не попадалось в ходе ваших изысканий, есть бытует следующее мнение, что пока не создали шарашки, которые пошли по ведомству Лаврентия Павловича Берии, люди могли отказывать, там, например, вот с Туполевым была ситуация, когда он просил алюминий, а бумага где-то затерялась. Условия, которые были на шарашке, я отсылаю всех к этому, как он называется, в круге первом Солженицына, когда они говорят, да черного сколько хочешь, черный на столах, вот как было написано, а белого, по-моему, 300 грамм. Это улучшило как-то ситуацию или опять это сложный вопрос?
Вопрос сложный, поскольку, опять же, в начале 30-х Бакаева сажают. Сажают под эгидой НКВД, он пытается там что-то делать, так сказать, в том, что тогда еще не называлось шарашкой. Ага. Но результата-то все равно нету.
Его у нас, нет,
да, его выпускают, там, через некоторое время там еще какие-то на него нажимы осуществляют. Но тем не менее, до 1939 года, пока, так сказать, не начали изо всех сил всех гонять, в том числе, так сказать, без всяких репрессий, результата нету. И я могу сказать, что вопрос насчет репрессий, он остается открытым. Да, понятно, что иной раз надо было людей наказывать за чудовищные нарушения трудовой дисциплины. Например, в СССР разработали метод заполнения снаряда шникованием. Для того, чтобы зашниковать тротил в снаряд, надо было его разогреть. Мастерская по разогреву находится там на некотором отдалении от предприятия, так сказать, где, точнее, цеха, где его шникуют. Что делают рабочие? Они берут два ведра нагретого тротила, несут в цех для шникования, одно заливают в аппарат, второй стоит, остывает. Зашниковали, залили остывший, уже, скажем так, не совсем остывший, но уже потерявший кондиционную температуру. Опять же, шнек. Люди уходят на обед, не почистив его. В результате на него налипают остывшие, так сказать, его опять же зашниковывают, опять нарушение, выбраковка партии и прочее, прочее. Чистить этот шнек вместо того, чтобы его, так сказать, заданным способом, его пытаются чистить напильником от тротила. Там, в общем, трудовая дисциплина была не на очень высоком уровне, и то, что людей нужно было все же, так сказать, приводить в чувство, это несомненно. Другой вопрос, что, так сказать, жестокость мер, она может оказаться чрезмерной, но, тем не менее, проблемы с трудовой дисциплиной были местами просто чудовищные.
Тут же ведь еще, как мне кажется, вот какая важная вещь. С позиции того времени надо судить, а не из нашего прекрасного завтра.
Поскольку, да, действительно, этот снаряд, попавший на фронт, да, это, извините меня, то, что он сработает в стволе орудия, люди погибнут.
Да, например, тебе было сказано, паровоз подать в 7 утра. Ты его подал в 9:30. Ты кто? Вредитель, да, по тому времени. А раз ты вредитель, ты враг народа. Значит, Алексей, а, кстати, вот я вас хотел спросить. Ведь ключ к репрессиям – это изучение следственных дел. Насколько я знаю, следственные дела все закрыты до сегодняшнего дня.
Да, нет, и опять же, подменом, возможно, так сказать, то, что объявляли человека шпионом, непонятно, за что его реально наказывали. Опять же, за что реально его наказывали, это позволит дать ключ к тому, видели какие-то проблемы или не видели. Например, по тому же Коксу, вот то, что я говорил, подняли градус, боеприпасники идут в сад, Тулола меньше. Есть фраза, в Кокс, опять же, в документах ее приводит Балыш, большое вредительство в коксохимии. То есть, опять же, не имея следственных дел, нельзя понять.
Понять,
что
все, я понял.
Это борьба каких-то личных интересов.
Или ведомственных.
Сведение счетов, или действительно начали махать шашкой, увидев какой-то бардак. У нас нет ответа. Но я могу сказать, что да, в интересах тяжелой промышленности ударили по боеприпасникам. И это было плохо, в дальней перспективе в том числе. Хотя там из этой ситуации так иначе выкручивалось, но вот 42-й год, это был для нас очень тяжелый, в первую очередь, по боеприпасу.
У нас чуть больше 2 минут до новостей, но давайте начнем. Ленд-лиз, и
да, боеприпасы. Вот, переходим к ленд-лизу. А ленд-лиз, на самом деле, у нас вспоминают обычно танчики, пушечки, самолетики, которые нам поставили. Их действительно поставили немного. Несколько там лучше ситуация с грузовиками, но, опять же, до 44-го года это большого значения не имело. А вот в отношении порохов и взрывчатки ленд-лиз имел большое значение, и в том числе косвенное. Вот об этом мы, так сказать, подробнее уже, наверное, поговорим
после новостей,
да, по перерыву. А пока я скажу, что вот, собственно, доля порохов в 1944 году 30%, точнее, все же 28%, если быть совсем точным, это пороха ленд-лизовские. И успехи 1944 года вот на эти 28%, они обязаны ленд-лизу. Это вещи, которые озвучивались еще в 90-е годы. Но реальная ситуация, она была намного сложнее. Вот о ней мы поговорим подробно
уже после перерыва. После новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Напоминаю, у нас в гостях историк Алексей Исаев, и сейчас мы говорим о поставках пороха и взрывчатых веществ по ленд-лизу.
Да, значит, для начала я обещал назвать выходные данные. Вот книжка «Балыш», Андрей Николаевич, «Военно-промышленный комплекс СССР в 30-40-е годы 20 века. Промышленность боеприпасов». Это 2009 года издание, тираж, как я уже говорил, 500 экземпляров. Так сказать, это не... скажем так, не тиражи наших всех обличителей. Так, так вот, возвращаясь к ленд-лизу. Дело в том, что в 30-е годы, опять же, нагоняя промышленно развитые страны, они всегда сосредотачивали усилия на том, что понадобится завтра. Вот понадобится завтра оказалось такое вещество, как глицерин. Вроде бы ничего такого. В основном у нас это производили, так сказать, из органического сырья, а синтетический глицерин. А у нас производить не осилили. В Германии это смогли сделать, кроме того... У них гликолевые были пороха, тоже, опять же, из синтетического материала. И в итоге советская промышленность в 1940 году с потерей мощности по производству глицерина оказалась в очень плохом положении в отношении высокоэнергетических порохов баллиститных, вот нитроглицериновых. В итоге мы от ленд-лиза в 1943 году 100% глицерина поступавшего, 100% пороха, производившегося из глицерина, производилось из импортного глицерина. В 44-м 60. Но, тем не менее, картина была именно такая. При том, что постоянно росло производство нитроглицеринового пороха. При том, что были поставки пороха, но если мы посмотрим еще и взрывчатку, опять же, с потерей мощности Донбасса, мы вынуждены были не только получать взрывчатку, но и получать сырье для нее. И так получалось, что в 1942-1944 годах, то есть период наиболее интенсивных боевых действий, меньше, естественно, в 1944-м, больше по, меньше в 1942-м, больше в 1944-м шло по нарастающей, у нас из общего объема тринитротулуола 25% было импортного. Но на этом дело-то не заканчивается. Из произведенного нами же у нас в стране в СССР тринитротулуола произведен был из импортного толуола 40%. В итоге, если, так сказать, пересчитать все эти, так сказать, величины, то выясняется, что у нас около половины произведенного и использованного тринитротулуола либо косвенно, либо прямо оказывалось либо поставленным из-за рубежа, либо произведенным из импортного толуола.
Ну, так спасибо союзникам.
Нет, спасибо союзникам. И опять же, то, что у нас пошло по нарастающей производству боеприпасов, это спасибо союзникам. Не надо их все же недооценивать.
Нет, так кто же это делает?
Да, и здесь надо сказать, что это не столько по нашей, так сказать, изначальной убогости там промышленной, еще что-то, а в том числе из-за ошибок 30-х годов, о которых я говорил. То есть если бы победили вот эти межведомственные интересы, когда отработали технологию, которая позволяла бы нам...
А интересно, кто не позволял разгуляться этим межведомственным интересам?
Ну, нет, ну как, понятно, что их сдерживали, все же была определенная централизация. То есть на то, чтобы ситуация не скатывалась совсем в катастрофу, работала централизованная плановая экономика. То есть все же приказывать что-то делать могли. И если, так сказать, какая-то проблема получала наивысший приоритет, то это продавливали. Но при этом, опять же, говоря о неиспользованных возможностях, нужно говорить, что мы могли пойти своим, так сказать, путем, могли пойти самобытным, так сказать, советским, уж не знаю, там, русским, как называть, путем, могли производить пороха принципиально новые, так сказать, из отходов сельскохозяйственного производства, такое вещество нитроксилитан. Но про это все вспомнили слишком поздно. Завод в Фергане по состоянию на 44-й год находился в стадии строительства. И вот этого самобытного пути, как у немцев с их дигликолевыми порохами, опять же, производившимся из синтетического сырья, а мы могли тоже делать аналог, из сырья, которое у нас было навалом, так сказать, можно сказать, отходы сельскохозяйственного производства. Вот этот путь не был, к сожалению, реализован. Вот опять же, если бы знали заранее, начали бы бежать к этой цели с начала 30-х годов, то есть осознали, что надо сделать вот так-то, что у нас есть такие-то проблемы, то, возможно, ситуация бы была лучше. Но так получилось, что вот разброд и шатание, к сожалению, в нашей боеприпасной промышленности, они продолжались до конца 30-х годов, и очень многое делалось в последний момент. То, что вот я говорил, зависимость от поставок лака, которым лакировали корпус снаряда изнутри, чтобы к нему прилипал заряд, там не болтался. Поставки были из Германии. Они, естественно, были свернуты. Нехорошо именно в 1939-1940 годах сумели найти свой заменитель. Но это было, извините меня, в 1939-1940 годах. То есть, можно сказать, война на пороге.
Когда начинается разговор с серьезным историком, то всегда вывод один. Жизнь очень сложная штука.
Да, жизнь, она действительно очень сложная.
Очень сложно. Все, и однозначно-то ничего нет.
Да, и опять же, еще один аспект. Бронебойные снаряды.
Я как бы вот... Это борьба с танками.
Да, борьба с танками. Готовились к одному. У нас нормально были... произведено достаточное количество 45-миллиметровых бронебойных снарядов. Но они были тупоголовыми. Для чего это производится? Если попадает в броню под углом, он тупоголовый снаряд закусывается, броню все равно пробивает. Но когда появились танки новых поколений, немецкие, с толщиной лобовой брони 50 миллиметров, вот это оказалось проблемой. Они эту броню пробивали только с 50 метров. Это упор, это смерть расчету. Альтернативой является снаряд более крупного калибра, 7,6. У нас в 30-е годы придумали снаряд очень хитрой формы, такой он был похож на гриб. То есть это технологически он был ужасом. В итоге к началу войны план по производству бронебойных снарядов 7,6 мм был выполнен только на 18%. В итоге мы въезжаем в 41-й год с 45-миллиметровыми снарядами, которые, ну, скажем так, около половины немецких танков в лоб не берут совсем, и 7,6, которые, как говорится, чуть ли не раздавать под роспись. Потом от этого грибообразного снаряда отказались, сделали более простой, отладили все дело. Вот в 1942 году дела пошли вот на этом плане получше. И советские танки стали способны противостоять немцам. И опять же, 1942 год, Сталинград, они получали более адекватное средство борьбы. И могли уже... Опять же, тут и немцы очухались, они тоже получили средства борьбы, но, тем не менее, в танковых дуэлях мы получили возможность использовать достаточное количество бронебойных снарядов.
То есть вот эти вот все разговоры либерально продвинутых историков о том, что же есть ли у вас, у ватников, столько танков было, а вы с немцами ничего сделать могли... корень проблем совершенно в другом.
Да, то есть приходилось стрелять там с наявной шрапнелью, поставленной на удар. То есть к московской битве, опять же, доля снарядов была уже больше бронебойных, поэтому активно использовали танки против танков. То есть битва под Москвой. Почему, может быть, немцы стали еще замечать Т-34 КВ? Потому что они активнее использовались в бою с ними подобными. И вполне результативно. Но, тем не менее, по состоянию на начало войны был вот этот вот промах, проблема, поэтому Советский Союз, резюмируя все уже сказанное, да, Советский Союз вошел в июнь 41 года с серьезными, в том числе системными проблемами, касающимися боеприпасов, причем боеприпасов всех типов, то есть даже там неотработанный взрыватель для зенитных снарядов 37, который был лучше всего подходили для борьбы с немецким пикировщиком, была масса корпусов, была масса, так сказать, гильз, не хватало взрывателей. В итоге, так сказать, имеется хорошо, если 1/5 запрошенного количества зенитных снарядов. Пушки, даже пушки вроде бы, так сказать, наладили. Бракоделов завода номер 8 отстегали, так сказать, они смогли делать работоспособное орудие. Снарядов нет. И вот 41 год — это вот схождение всех проблем в одну точку. Поэтому вот то, что популярные сюжеты «Попаданцы». Попаданцев нужен очень большой многочисленный отряд во все отрасли промышленности. Как говорится, просто прислать, рассказать Сталину, что Гитлер нападет 22 июня в 4 утра, это, мягко говоря, маловато.
Да, и знаток истории там явно не пригодится. Вот если знаток истории, да еще специалист по Стали...
И по Стали,
и по порху,
по многим вещам, опять же, если он должен попадать в начало 30-х годов, потому что...
Позже уже...
Да, потому что очень много было заложено уже тогда, ну, в крайнем случае, там, 37-й, 38-й, хотя уже тогда начали бежать изо всех сил, так сказать, правильно оценили минометы там. Потом в войну, действительно, у нас минометы здорово выправляли ситуацию. У нас мы немцев по минометам перестреливали только в путь. Причем начиная с 42-го года.
Ну что ж, Алексей, я предлагаю следующее. Если вы захотите что-то еще дополнительно рассказать, мы все прервем, и вы будете рассказывать. А сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы слушателей. Я думаю, вопросы, наверное, будут не...
Ну, самые разные.
Самые разные, не обязательно по боеприпасам. Да, потому что я считаю, что чем чаще вы будете приходить, тем лучше, потому что у нас уже появляется когорта людей, которые избегают термина «Великая Отечественная война», «Вторая мировая», а «Вторая мировая» была у них, а у нас была «Великая Отечественная». И это, как мне кажется, вопрос принципиальный. Итак, начинаем. Ваши вопросы Алексею Исаеву. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Говорите, говорите ваш вопрос, пожалуйста. Нет? Нет, так ничего у нас никак не выйдет. Ваш вопрос, Алексею Исаеву, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Владимир. Очень приятно. Алексей, можете осветить немножко вопрос, вот вы про взрывчатые вещества хорошо осветили, о прицельных приспособлениях, которые применялись в Красной Армии, откуда шли поставки, и я знаю, что очень большое количество покупалось через третьи страны в Германии, потому что лично видел пушку 76 мм с цейсовским прицелом на Зиеву.
Спасибо большое.
Да.
Спасибо.
Ну, я так скажу, что это скорее репарационные поставки после войны. А касательно оптики, большую проблему создала потеря в осенью 41 года Изюмского завода стекла, который находился под Харьковом. И, соответственно, пришлось искать разнообразные замены. Еще, если говорить о развитии прицельных приспособлений, то таким достижением стал ломающийся прицел танковый. То есть танкисту не надо было, как бы, садиться выше-ниже, так сказать, наклоняться к прицелу, он как бы колебался.
Это называется ломающийся прицел.
Да, ломающийся прицел, то есть он ломался в направлении своего ближе к объективу, и, как говорится, следовал за пушкой. При этом танкист мог абсолютно не двигать головой, спокойно упереться в налобник и смотреть всегда в одной и той же позе, ему удобной. Вот это мы позаимствовали у немцев. То есть мы исследовали, но сделали не копию, а свое решение, тоже достаточно красиво. Это облегчило жизнь танкиста, поскольку до этого прицел был, он был, так сказать, работоспособный, но неудобный в использовании. И вот такой переход был, облегчил жизнь где-то вот с второй половины 43-го года.
Хоть одна область была не затронута потерями 41-го года?
Косвенно была не затронута производство самого тринитротулола. Вот заводы, которые производили сырье на Донбассе, они были потеряны, а сами заводы взрывчатки, они находились в глубине страны, и вот они потеряны не были. Вот это нам несколько облегчило жизнь в том плане, что не надо...
Только в этой отрасли? Из всей промышленности оборонной?
Пожалуй, да, потому что так вот, что не вспомнишь, судостроительная промышленность ударила, броневое производство ударило под Ленинградом и Мариуполь, тогда Жданов. По всему так или иначе ударило. И то, что еще до войны приняли решение распределять промышленность в глубину и строить новые заводы далеко от границ страны, это сыграло в том числе и на эвакуацию. Вот в отношении промышленности боеприпасов и химической промышленности проблема была в громоздкости оборудования. То есть если даже для производства танков его можно было демонтировать, вывести, пусть не все, то вот с достаточно громоздким химическим оборудованием были очень большие проблемы, когда освобождали территорию, то есть пытались восстанавливать даже то, что немцы взорвали.
Так, продолжаем. Ваш вопрос, Алексею Исаеву, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Алло, алло.
Вопрос, будьте любезны, пожалуйста.
Вашему вот собеседнику
интересно
рассказ про вот эту подготовку и в нашем состоянии перед войной. У меня вот вопрос такой, вот вы говорили о репрессиях, и я вспоминаю еще кто там уже, что был там, и Туполев был репрессирован, как японский шпион. Королев был приговорен чуть ли не к высшей мере наказания, наш известный конструктор. И в том числе вот Винникова, по-моему, упоминали.
Ванников, да, он тоже был репрессирован, да.
А о том, что они там шпионской...
А вопрос какой?
Сеть создали на работу на Германии. Ведь это же какая-то шизофрения. И разве можно нормально было подготовить кадры и дать им работу нормально перед войной? Что и вот у нас такие вот были, ну, просто такие прорехи там.
Извините, а то, что... Один ведущий авиаконструктор привез себе заказанный счет из Соединенных Штатов машину и кондиционер. Это как?
Это мелочи. Это копейки, если честно.
Как это? А кто? А кто?
Система Рокоссовского посадили перед войной.
А кто? А по-вашему, кто?
Ну, говорю, репрессии – это тема, прямо скажем, непростая. Нельзя говорить о том, что они были прям вот тотальным ужасом, который, так сказать, разрушил цветущий сад. Цветущего сада перед репрессиями не было. И репрессии в том числе были местами, прямо скажем, истеричной реакции на проблемы, возникшие в производстве и разработке тех или иных компонентов.
Поэтому... Причем, вот мне кажется... Некоторые разведчики были привлечены за растрату казенных средств. Это было доказано. А уж как там его оформили, а вот тут нужно дело смотреть. Вот тут нужно смотреть дело, потому что некоторые там обвиняются в растрате 40 тысяч долларов. Это на те времена просто безумные деньги. Поэтому вот для этого... А почему дела не раскрыты? У меня есть догадки, почему они не раскрыты. По одной причине, что там такое будет, что нынешние все эти утверждения, что там трупами завалили, там репрессиями закидали, окажутся невразумительными.
Да, нам задают по СМС, почему снаряд для «Катюш» делали в Ленинграде из-за порохов. Их небольшую сравнительно партию, небольшой объем делали в Ленинграде из оставшегося сырья на пороховом заводе, но это была, кстати, можно сказать, инициатива в масштабах конкретного Ленинградского фронта. В основном заряды, естественно, делали на заводах, находившихся вне блокады, и это было нереально. И вообще говоря, то, что у нас встали к станкам подростки и дети, это вот для пороховой промышленности было просто адом, потому что там надо было тягать реально очень тяжелые предметы. Это, кстати, алюминиевыми вилами закидывать там целлюлозу в гигантские баки. Это, в общем, пытались привлекать делу выходцев из Средней Азии. Но заставить их строго соблюдать технологический процесс за короткое время не смогли. В итоге присланных жителей Средней Азии использовали для погрузочно-разгрузочных работ, ставили к этим всем вилам и котлам подростков, женщин и, на раз, как говорится, чиновников из завода управления. То есть вот так вот читаешь реальную картину того, что происходило, и думаешь, как люди это все пережили и вынесли.
Не, а как работали, а сколько смен, а какой паёк был? Это с сегодняшнего дня на все там.
Да, там. Поскольку, опять же, производство пороха, это все делалось в костюмах химической защиты, потому что кислота, пары, и летом люди выходили периодически на улицу и сливали с сапогов собственный пот, который с них шел, как говорится, градом. И это все, опять же, подростки, женщины на заводах. Так что это все было... То, что нам про это не все рассказывали, это, в общем, на самом деле плохо.
Нет,
с воспитательной точки зрения.
Вот, и здесь пишет какой-то человек Леонид Аркадьевичу. Это вы Лёне Якубовичу в «Поле чудес» пишите. Я его Лёня называю, потому что я его знаю хорошо. Вы ему в «Поле чудес» пишите, пожалуйста.
Да, еще нам задают про, что сорокопятки пишут, снаряды для них были из оставшихся с Первой мировой. Это у нас ориентировались на гильзы 76 пушек русская трехдюймовка. У нас долгое время сохраняли именно такую гильзу, именно из-за того, что имелись запасы, и жалко было их в условиях, так сказать, постоянно возникающих
Алексей,
кризисов
использовать. У меня к вам вопрос. Да. Сколько времени ушло на то, чтобы войти так, как вы вошли в эту тему?
А, ну, я бы так сказал, годы, потому что вот книжку Вернедуба, те, кто смотрит по камере, они видят, я ее, что называется, читаю, перечитываю с закладчиками много лет. И там много всяких тонкостей, которые надо... И, естественно, приходится читать и по химии взрывчатых веществ, и, так сказать, знать, опять же, номенклатуру порохов, какие, для какого применялись орудия, понимать, что там для одного надо было...
А то ли дело не... взять и закричать, всех репрессировали.
Ну вот да, это, картина, вот, она
я считаю, сложна
всегда, да.
Да.
Продолжаем.
Ну что ж, мы еще, да... Итак, здравствуйте, ваш вопрос, Алексей Исаев.
Вопрос очень серьезный. Откуда взялось 35 тысяч составов, которые перевозили не только технику, но и людей?
Спасибо.
Видимо, имеется в виду эшелон, пересчитанный в вагон. Дело в том, что емкость, количество боеприпасов считали часто не в тысячах штук, и даже не в ящиках, а в вагонах. То, что написано в какой-то литературе, там столько-то тысяч вагонов, это на самом деле единица измерения. Они не обязательно стоят на железной дороге в вагонах. Они могут тихо, спокойно лежать на складе, так сказать, в обваловке, в ящиках, в штабелях.
Что такое в обваловке?
Защиту в виде земляного вала, чтобы если вдруг бахнет, так, кстати, не пострадали.
Алексей, вас никак не подкузьмишь. Да. Вот я сейчас вот, я вот вижу уровень подготовки и уровень знаний. Алексей, да. Вы серьезный специалист-историк.
Спасибо. Так, кстати,
Да. Так я вот, вас поздравляю, да, как да. Это раньше говорилось, с объемом проделанной работы.
Да. Наверное, я предполагаю, что у нас гость хотел спросить про то, что вот в 1941 году какие-то дикие количества вагонов боеприпасов были потеряны. Эта картина, опять же, это одностороннее мнение, оно распространенное, но потери в летом 1941 года, они не были столь уж критичными. Очень многое было именно на центральных складах и активно использовалось в августе, сентябре, октябре 1941 года. То, что мы стреляли, иной раз по 17 боекомплектов расстреливали под Киевом, это благодаря тому, что немало было на центральных складах. И это боеприпасы, они были в немалой степени именно расстреляны, а не потеряны. Поэтому потери каких-то там тысяч единиц измерения в летом 1941 года, это не объяснение снарядного кризиса, в том числе осенью 1942 года. Дело было не в этом, было, так сказать, в том числе и системный кризис боеприпасной промышленности. Продолжаем.
Ваш вопрос, Алексей Исаеву, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо за передачу.
Это Алексей, спасибо, Алексей.
Во-вторых, я хочу прекратить спекуляции насчет Королева. Королева посадили за нецелевое использование денег. Ему КБ было выделено деньги на создание истребителя. Он увлекся ракетами. В результате ни истребителя, ни ракеты.
Скажите, пожалуйста, ух ты, я хотел источник спросить.
Я думаю, что можно поискать... Нет, я сходу про это дело не вспомню. Там, да, действительно была своеобразная ситуация, но вот подтвердить или опровергнуть, я вот прямо сейчас не готов по памяти.
Я еще раз говорю, что совершенно правильно говорят мне постоянно серьезные историки. Постоянно идет разговор, нужны следственные дела. Не какие-то утверждения там... А ты читал, его пытали, и он написал письмо. Я смотрю на это письмо, на фотокопию. Человек, которого постоянно избивали и пытали, так ровненько не напишет. Значит, как писали? Вот мне... Я не утверждаю, что было так, по-другому нет. Но для этого надо, чтобы были открыты следственные дела. Они закрыты. Почему они до сих пор закрыты? Не потому ли... Кстати, последние документы, которые мы передали полякам по Катыни... У нас засекречены и у поляков засекречены. Вот это все очень интересно. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. Потом продолжим нашу беседу с историком Алексеем Исаевым.
Программа Леонида Володарского.
Сейчас Алексей Исаев выбрал вменяемые вопросы и хочет на них ответить.
Интересный вопрос был насчет, начиная войну, Германия знала об этих проблемах. Можно практически со 100% уверенностью говорить, что о деталях всех этих проблем не знали, потому что вообще сведения о советской промышленности были достаточно слабые, разрозненные.
Правильно, я вас перебью, Алексей, вот с каким вопросом. А правильно ли утверждение, что немецкая разведка вообще, грубо говоря, на языке просвещенной интеллигенции облажалась со своими данными и прочим.
Да, были неправильные оценки практически по всем позициям. Но потом ситуация выправилась. Допрашивали немцы пленных, работавших на заводе, в том числе глубины страны. Картина стала более ясной. Но, начиная войну, не знали, тем не менее... Знаний было достаточно для того, чтобы сказать, если мы выходим на линию Архангельск-Астрахань, мы выбиваем основную советскую промышленность. То есть, действительно, если бы они вышли на линию Архангельск-Астрахань, то основные предприятия...
А ведь близко было.
Скажем так, все же в 41-м еще далеко.
Да, они, вот...
Могли авиации доставать там до той же Казани, но вот если бы вышли, так сказать, на Волгу, то было бы совсем плохо. Вот опять же нам задали вопрос о расположении заводов производства взрывчатки. Они были в Куйбышевской и Горьковской области, поэтому они не пострадали от того, что, так сказать, к стенам завода вышел враг, к счастью. Но, тем не менее, они пострадали из-за потерянного сырья.
А вы помните, Алексей, что вы обещали нам еще окончание две битвы за Крым?
Да, да.
Это... Вы помните? Да. Ну, я чтоб при свидетелях.
Да, еще там нам задали вопрос относительно проседания характеристика порохов на морозе. Да, это было, причем у немцев тоже были с этим проблемы, вот с этим их дигликолем, на котором они опирались. А у нас были проблемы именно с пероксилиновыми порохами для минометов, которые и так-то нестабильно горели, а зимой вообще с ними была беда-беда. И поэтому... Требовалось как-то это все решать, с этим долго возились, потому что минометы были одной из опор советской пехоты.
Просят порекомендовать по войне литературу. Ну, я, во-первых, позвольте, книги Алексея Исаева. Алексей, сколько их у вас, к слову?
Около 20, если
вот
не...
Вот около 20 у вас. Про операцию «Багратион» есть книга?
Да.
Про Сталинград?
Есть.
Есть книга. Курск. Курская
есть,
битва.
Есть, но по Курску я советую Замулина почитать. И есть такой еще автор Орловский, Щекотихин. Он в целом разные периоды борьбы за Орловскую дугу.
Угу.
И там и 41-й год, есть Мценск, бригада Катукова. Вот это, он это все...
Дальше. «Взятие Берлина».
«Взятие Берлина» есть у меня книжка.
Значит, первое, просто Алексей Исаев, и смотрите...
Да, смотрите, да. Опять же...
Кого вы рекомендуете, Алексей?
А, безусловно...
По первому периоду войны, вот, катастрофа лета 41-го.
Катастрофа. Во-первых, книги Коломийца есть, они именно по применению танковых войск, то есть он специализируется на танки, бронепоезда. Потом есть два автора, работающие с авторами, Нуждин и Рузаев с Урала, они работают и по Умани, и по Севастополю, то есть у них довольно подробная, кстати, объемистая книжка по последнему, третьему штурму Севастополя. Безусловно, авиация, флот и, на самом деле, статистика войны – это Мирослав Морозов, флот, авиация, Кузнецов, Андрей, ну вот... Опять же, смотри, зависит от темы. То есть, в общем,
значит, тут... я вас попрошу несколько слов сказать о том, что сделал, и я надеюсь, делает Артём Драбкин.
Артём Драбкин интервью с ветеранами, причем он отдельный проект сделал, опять же, чтобы была целостная картина, он съездил и опросил немцев. И картина, кстати, тоже весьма своеобразная.
А, значит, назовите вот те книги, которые на вас произвели наибольшее впечатление Драбкина. Я помню, вот я дрался на Т-34.
Да, я дрался на танке в целом. Потом очень книжка у него интересная. Они под разными названиями издаются, поэтому просто имеет смысл по содержанию смотреть. Потом по противотанкистам.
По медсестрам, по-моему.
По военным медикам, по я военным так сказал. Медикам, по разведчикам. Да. Авиация, опять же, по авиации у нас... Сильный автор Хазанов, независимо, они в соавторстве с Горбачем работали, сейчас у Горбача, точнее, несколько лет назад вышла книга отдельно по авиации в Курской битве. Так что, опять же, все зависит от тематики, то есть есть по отдельному, например, я не дали, как вчера, вот зашел в книжный магазин после одной радиостанции, взял книжку с полки, вот я опять же, определяю, какие книги отвечают современному уровню. «Малгобек». Есть эпизод «Битвы за Кавказ».
Вот это, кстати говоря, а вы приходили, и в целой передаче была...
Да, говорили про «Битву
за Кавказ». Да.
Так вот, «Малгобек» — это место, где немцы восстановили, так сказать, между двумя горными хребтами, такое было, что называется, перегородили крепость. И человек написал книгу по «Малгобеку». Я открываю, смотрю, ага, есть наши архивы, есть немецкие архивы. Это отвечает современному уровню. И сразу взял. То есть всегда надо, опять же, современный уровень, это учет архивов с обеих сторон. То есть тут, конечно, вот если книги по промышленности, по боеприпасам, например, вот по авиационной промышленности, есть книги Михаила Мухина, не надо путать его. Да, он, можно сказать, тему авиапромышленности закрыл и по 30-м, и по войне, и частично по послевоению.
Опять, вот есть люди непрошибаемые абсолютно. Опять про панфиловцев. Нужен Алексей.
Ну, панфиловцы, опять же, возвращаясь, так сказать, к нашим теме танка, вот я так скажу, что вот 16 ноября 41 года, я об этом, так сказать, и считаю нужным на это обратить внимание. Вот почему Жукова, опять же, считаем гением? Он своего бывшего когда-то начальника, как человек командовал корпусом, а он был комдивом, Рокоссовскому, он ему говорит, зачем вы распылили танки? Почему вы отдали танковые бригады в подчинение командиров дивизии? Их надо держать в кулаке. Он устроил выволочку Рокоссовскому. Рокоссовский тогда не очень понимал правильно, как использовать танки. Да. Жуков ему указал, как надо делать. И это сыграло важную роль 16 ноября, когда немцы ударили, когда оборона 316-й Панфиловской дивизии посыпалась именно в этот день. Кто ее подпер? Танки. Есть четко написано, так сказать, прикрывая отход 16-й дивизии, отбивая атаки на Волоколамское шоссе, танки 1-й гвардейской и 26-й танковой бригады. То есть решение Жукова, во-первых, не распылять танки, держать в кулаке, и вообще само использование танков сыграло ключевую роль в тех боях. Поэтому, говоря там о Панфиловце, надо понимать, что всегда есть общевойсковой бой. Танки, артиллерия. И только опираясь на танки артиллерии, можно добиться результата.
И я бы добавил еще, вся Это свистопляска. Вокруг 28 героев-панфилософов направлена только на одно. Подвига не было никакого. Вообще! Вообще не было! Опять трупами же, завалили.
Да, есть неверная связка. Вот говорят, а что ж, так сказать, а да, как да, же да. дивизии дали гвардию? Гвардии панфиловскую дивизию представил никто иной, как Георгий Константинович Жуков. По итогам боев под Волоколамском. Документ опубликован еще в 90-е годы. Он говорит, присвоить гвардейское звание и краснознамён.
А, кстати, извините, Алексей, вы как историк, знаток Великой Отечественной войны, а кто отменял пропаганду во время войны?
Есть пропаганда, есть статьи, опять же.
А кстати говоря, это же при Великой России, да, отступать некуда. Это же кто-то придумал, ну, не кто-то, мы знаем кто, но здорово же придумано.
Придумано, безусловно, здорово, но по Панфиловской дивизии, опять же, вышел целый цикл статей по присвоению гвардейского звания, и в том числе по октябрю, потому что вот октябрь 41-го года, это звездный час Панфиловской дивизии, и вот то, что сейчас это замыливают, так сказать, сводя все к достаточно узкой теме, это неправильно.
Если... Вот не было подвига 28 героев панфиловцев, то, значит, подвиг был 5 километрами вправо или 20 километрами влево.
Ну, Москву... Ну, говорю, не надо все сводить конечно, к конкретному конечно. Эпизоду. Панфиловская дивизия в пантеоне самых результативных, одной из самых результативных наших соединений находится независимо от существования или, так сказать, наличия событий в районе Дубосеку.
Вот вас спрашивают, Алексей, какой средний срок жизни в бою у танков?
Это...
Т-34, КВ, вопрос.
Это, да, я понимаю, это, как говорится, средняя температура по больнице, включая морку. Это достаточно абстрактная величина, вот, как говорится, на военных кафедрах об этом очень любили говорить. Средний срок жизни танка в бою 15 минут. Это абстракция и средняя температура по больнице. Реально, вот если взять, так сказать, операция «Марс», не самую успешная для Красной Армии конец 42-го года.
Марс — это Ржев.
Да, Ржев. Танки умудрились через эту операцию пропустить два раза. То есть пошло в бой 100 танков, подбиты, вытащили обратно, отремонтировали, еще раз пошли в бой. Причем в пределах даже одной операции. И как бы сильной стороной всегда было восстановление техники, которая осталась на контролируемой территории. И наоборот, потери ремонтного фонда – это всегда обвал.
Так, сейчас ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Ой, слава богу, что я к вам пробилась.
Действительно, слава богу.
Я хотела поблагодарить, во-первых, вас, Леонид. Я
да меня-то при чем?
Передачи не пропускаю. Вопрос Алексею. Можно задать?
Да, слушаю.
Вы сегодня упомянули о Горемыкине и о Ледине. Я и того другого очень хорошо знала. Горемыкин у нас работал, возглавлял научно-технический совет Министерства станкостроения. А Ледин жил в нашем доме в 1971 года и по день своей смерти. Сейчас осталась только дочка. Вот, он мне лично рассказывал, как, когда, значит, шли танки и наши снаряды не брали.
А можно вопрос?
Да. Да, вот вам, вы можете мне вот сказать, вам известно, что Ледин получил сталинскую премию за, вот, когда его пригласили сюда, в Москву, Сталин ему задал вопрос, вы можете что-то сделать? Он еще был тогда студентом в Питере, ну, в Ленинграде, и вызвали, он приехал сюда, и он сказал, да, но мне нужен мой друг, там, и на самолете, значит, доставили друга, они вот что-то, я не вдавалась в такие подробности, что они сделали, но он просто мне сказал, вот рассказывал лично, что он получил...
Я все-таки не узнал, я прошу прощения, вопрос я не услышал.
И купил на эти деньги
жилье рояль маленький. Хорошо, все,
да, спасибо. Вот. Не, вопрос в целом понятен на самом деле.
Алексей,
да, будьте
да, любезны.
Суть вопроса в том, справедливо ли Ледин получил сталинскую премию. Ответ – да, справедливо, потому что вещество с его, так сказать, рецептурой использовалась в кумулятивных стоянках, которые стреляли по немецким танкам. Но это не означает, что без, так сказать, него ничего бы не произошло. Вопрос был в том, что с рецептурой гексогена возились с конца 20-х годов, и то, что Ледин подключился уже на финальных стадиях и довел что-то до ума, вот конкретную ветку до ума, это не отменяет, так сказать, проблем, которые были до него, и которые привели к тому, что к началу войны в Германии гексоген производился, так сказать, тысячами тонн, а у нас, можно сказать, полуопытное производство. И не использовали бы конкретную рецептуру Ледина, нашли бы еще какую-то рецептуру. То есть это был процесс, который в любом случае приводил к результату. Другой вопрос, что если нашелся конкретный человек, который сумел достичь нужного результата, его награждали точно так же, как людей, которые нам сэкономили, я бы даже сказал, с учетом войны, миллиарды рублей в 30-е годы с разработкой целлюлозы, так сказать, замены хлопковой целлюлозы. Их наградили, им дали в 30-е годы, там распределили между, так сказать, не очень большим коллективом, 150 тысяч рублей. Тогда космические деньги. Да, это люди сэкономили страну миллиарды.
Алексей, а вот смотрите, вот историю, которую нам рассказали, вот то же самое же практически произошло с академиком Флёровым, который послал два треугольничка солдатских по атомной бомбе будущей.
Да.
И его мгновенно вернули его в Москву, а потом вышел указ о отзыве из армии нужных специалистов.
Да, был почтовый ящик у товарища Сталина, куда бросали письма по самым разным вопросам и с ними разбирались. То есть я в архиве, опять же, в центральных управлениях регулярно находил там некое там письмо, так сказать, товарищу Сталину, и на нем, так сказать, резолюция разобраться. Другой вопрос, что иногда разбирались, говорили, то, что предлагает этот данный конкретный товарищ, это ерунда и не заслуживает внимания, а в некоторых случаях это, понятно, пускали в ход.
Письма Флёрова, как, вот я знаю по литературе, отправились в отдел науки ЦК.
Да, естественно, это распределяли туда, куда нужно. Если человек проектирует, так сказать, гигантский шагающий танк, это там в ГАПТУ, если там по химии, там по технологии взрывчатых веществ, в другой...
Это как называлось, по-моему, работа с письмами трудящихся?
Да, с письмами трудящихся работа была поставлена очень хорошо, причем по самым разным аспектам.
Так, дальше. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какой вклад комбината 507, на котором моя мать работала подростком во время войны, они носили за 5 километров порох на себе, сушилки стояли на болоте, котельные там были, а комбинат построили немцы еще в 1931 году, вискозное производство там наложили. Вот скажите, какой вклад этого комбината?
А вискозный порох, да, он использовался. Спасибо. В стрелковке. То есть я его не упоминал, поскольку это не относилось напрямую к наиболее интенсивному, так сказать, наиболее проблемной области, но вискозные пороха, да, это было одно из направлений. Другой вопрос, что, естественно, вискозные пороха, они там...
Вы, Алексей, вы не хотите заняться производством порохов? Потому что что-то вы... И вискозные,
нет, я хочу, я честно, у меня вот есть мысль когда-нибудь заняться докторской диссертацией на стыке проблем армии
и
военной промышленности с подключением того, что было у немцев. То есть свести все воедино, вот промахи, достижения каждой из сторон, потому что понятно, что в каждой избушке свои погремушки, и там, несмотря на всякие высокотехнологичные вещи, те же немцы испытывали большие проблемы с производством калиберных бронебойных снарядов, вынуждены были стрелять кумулятивом.
Вот вопрос, понятно, это мы эти вопросы знаем, вопрос под... сами понимаете. А, значит, он пишет, Алексей, согласитесь, ведь не мифы должны вдохновлять, а реальные подвиги.
Но с реальными подвигами у нас, так сказать, все отлично, так сказать.
Вот опять последнее то же самое, подвигов не было вообще.
Нет, с подвигом было все хорошо, и действительно, так сказать, примета нового времени, что они все больше и больше подтверждаются. Вот, например, Лиепая. Город, который попал под удар в первые дни войны. Была, так сказать, легенда, город без фортов, там возникли обоснованные сомнения. А так ли это было? Подняли документы противника? Да. Так сказать, и бегство немцев с поля боя, и большие потери, все подтверждается. Липая подтвердилась там. Подольские курсанты подтвердилась деятельность полковника Стрельбицкого под Ильинским. Очень многое находит, и причем находится еще и, ну, подтверждается, Буйническое поле Симонов. Симонов, который смотрел, лично снимал танки, можно сказать, на передовой. Как говорится, все подтвердилось. Вот Примета последнего времени не только разоблачение, но и массовое подтверждение эпизодов и обнаружение новых.
Алексей, когда, например, я не очень эту историю знаю, с Гастелло. Гастелло этого не делал, но выясняется, что это делал его друг, его сослуживец.
Ну, скажем так, тут проблема была в обнаружении конкретно места падения самолета. Вот то место, которое обнаружили, там потом раскопали, нашли, что это экипаж Маслова. Когда человек улетел на самолете, таранил, но, извините меня, когда это происходит на огромной площади, найти место, где был похоронен конкретный экипаж, вот после войны нашли, захоронили, но идентифицировали ошибочно, потом исправили эту ошибку. Но при этом, естественно, велась работа, и, например, летчица Литвяк, угу. Лейтенант Литвяк, женщина, самая результативная в мире женщина-летчик-истребитель. Она формально пропала без вести в 43-м году на Миус-фронте, но уже далеко в послевоенные годы ее могилу нашли, идентифицировали, и уже Михаил Сергеевич Горбачев, простите господи, в 90-м году... Да, в 90-м году ей присвоили звание Герой Советского Союза. Она стала одним из последних, кому присвоили именно Герой Советского Союза, не Герой России, России, потому что да. Были те, кому за войну уже присвоили Герой России. Работа велась, так нашли, подтвердили, отлично.
Да у нас с вами, мы с вами, Алексей, говорим на одном и том же языке, но я вижу, что все эти разоблачения, они направлены только на одно. Вообще подвигов не было. Кто поскользнулся, кого вообще не было, а в том-то и дело, что подвиг был.
Промахи епишевской, так сказать, пропаганды, они, к сожалению, да, они создали негативный опыт, образ, так сказать, который приходится, так сказать, развеивать, подтверждать и прочее. Нам задали вопрос. Расположение производства боеприпасов, пороха и прочих средств для военных нужд на территории близкой к западной границе. А какой близкой к западной границе? Максимум Ленинград, и то это, так сказать, с натяжкой к западной границе. Донбасс – это западная граница. Шостка – это за Днепром, извините. Это, так сказать, мы не рассчитывали вести боевые действия к востоку от Днепра. Мы считали, что при всем там плохом раскладе до Днепра не дойдут. Поэтому вот к западу от Днепра ничего критичного не располагали. Изюм под Харьковом. Это что, близко к западной границе, не говоря о том, что вовсю развивали там сибирский, уральский кластер, и это началось еще до войны. В моем родном Ташкенте авиазавод начали строить еще до войны, куда вывезли 84-й завод потом.
Да, и вот пишет Великий Немой, вообще Москву защищали американцы. Ну, войну-то действительно Брэд Питт выиграл. И рядовой Райан. Спасли рядового Райана и заодно взяли Берлин. А потом уже пришли наши, и американцы ушли к себе. Чё тут? Так, ваш вопрос. Нет, не получа. Не получа, тогда у нас будет вот что. Ваш вопрос, Алексею Исаеву, пожалуйста.
Добрый день. Город Саров, Нижегородская область.
Леонид, пожалуйста.
Будьте добры, попросите вашего гостя.
Да он вот сидит, попросите его.
Возможно, прокомментировать причины. Значит, книгу Владимира Карпова «Генералиссимус», и где написано вообще о причинах возникновения репрессий. Спасибо.
К Карпову я отношусь очень сложно, так скажем, ввиду того, что то, что он пишет, чаще всего как-то вот не стыкуется с документами. Поэтому мне кажется, что эта версия, которую, естественно, не надо отбрасывать, но то, что говорит Карпов, лучше перепроверить.
При всем при том, что... то и Алексей, и я испытываем лично к этому человеку глубочайшее уважение.
Нет, безусловно, но тем не менее...
Разведчик, Герой Советского Союза.
Да, вот то, что он написал о Петрове, о командующем Приморской армии, ага. Вот этот образ, он не очень стыкуется с документом. То есть Петров был на самом деле не генерал обороны, он был достаточно энергичным дядькой. То есть он был несколько другого склада.
Но это вы нам расскажете, когда
да, это другого склада да. Человек несколько.
Да. Нет, все, вы знаете, остается там совсем практически меньше 3 минут. Алексей, выберите какие-нибудь вопросы, пожалуйста.
Так, да, опять же, к вопросу о Москве защищали американцы. На всякий случай, я просто акцентирую внимание, чтобы, так сказать, меня правильно поняли со всех, так сказать, точек зрения. Я считаю, что то, что сделали в 30-х, позволило нам не проиграть в 41-42 годах, когда помощь по ленд-лизу не имела не то что ключевого значения, не имела масштабного значения, так сказать, которое можно было бы увидеть и которое бы реально сказывалось на обстановке. 41-42 год мы все же вытащили на себе. И то, что мы не проиграли в 42-м году, это в том числе усилия при всех минусах и той деятельности, которая проводилась в 30-е годы, все же мы сумели построить дееспособную промышленность, способную выдержать удар немцев, причем главный удар немцев. Если в Первую мировую войну мы были, так сказать, на вторых ролях, то в Первую мировую войну, то в 41-45 годах мы все же держали главные силы немцев, и то, что мы их сумели удержать, это все же то, что боеприпасная промышленность была дееспособной. Пусть там с устаревшими решениями, пусть не все было хорошо, но она была способна обеспечить защиту страны. Она была щитом, который удержал удар, и он этот удар выдержал. Вот это надо помнить. Да, потом, когда немцев погнали, что называется, на Запад, нам здорово помогали американцы. Именно в том числе наибольшее значение это имело для боеприпасов. Все же не танки, самолеты, не автомашины, а именно боеприпасы были самым существенным вкладом, так сказать, со стороны ленд-лиза. Но, тем не менее, это был уже 43-й, 44-й, 45-й год. Даже в большей степени 44-й год.
Вот так. Алексей, огромное вам спасибо, как всегда. Но сегодня было еще интереснее, чем всегда, потому что с неожиданной стороны...
Да, тема не раскрыта, на самом деле.
Вот, да, и мы поняли, что тема действительно плохо раскрыта. Вам огромное спасибо. Для меня, я думаю, для многих слушателей, вы лишний раз доказали, насколько серьезно вы занимаетесь историей Великой Отечественной войны. Еще раз вам спасибо. А слушатели, будет все нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.